знаете, чтение древних текстов, ну, без глубокого знания исторического контекста, это совершенно уникальный, но, по правде говоря, часто разочаровывающий опыт.
Угу, да, это точно.
Это, ну, это очень похоже на просмотр финала какого-то невероятно сложного, запутанного сериала, когда пропущены вообще все предыдущие сезоны.
И совершенно непонятна предыстория героев, да.
Вот именно. Вроде бы на экране происходят важные события, кто-то там побеждает, кто-то произносит пафосные речи, но истинный смысл, скрытые мотивы и вся вот эта глубина драмы, они просто проходят мимо.
Угу.
И сегодня наше глубокое погружение посвящено тексту, который, как многие считают, давно изучен вдоль и поперек.
В наших материалах сегодня, ну, мы опираемся на лекцию доктора Крейга Кинера, которая фокусируется на Евангелии от Матфея.
Да, а точнее на его введении и первой главе. Верно. И наша миссия сегодня показать, что этот древний документ, адресованный мессианским евреям и написанный где-то, ну, после 70-го года нашей эры, содержит невероятно радикальные идеи.
Очень радикальные.
То, что современный читатель считает просто скучной историей или, не знаю, набором сухих правил, для аудитории первого века было настоящим, ну, политическим и социальным землетрясением.
Совершенно верно. Тексты такого уровня, они никогда не писались в вакууме. Каждая деталь, каждое имя в генеалогии, каждый упомянутый закон, они имели, ну, просто колоссальный вес для первых читателей.
Угу. И аналитический подход к этому материалу требует от нас, как бы это сказать, отказаться от современных очков.
Снять их вообще, да. Наша задача не просто прочитать строки, а заглянуть между ними, связать мельчайшие детали с глобальным замыслом автора. Потому что Матфей выстраивает сложнейшую архитектуру смыслов, где, ну, случайных слов просто не существует.
Так, давайте разложим это по полочкам. Чтобы понять эту архитектуру, нам парадоксальным образом лучше начать не с самого начала, а с конца.
Интересный подход.
С финала, да, чтобы увидеть, куда вообще движется вся эта история. Кажется, в античной литературе была определенная логика в том, как авторы располагали свои главные тезисы.
Именно так. Ну, в древних текстах авторы часто резюмировали свои, скажем так, самые важные идеи в самом конце произведения. Они создавали своего рода дорожную карту для всего прочитанного.
Ага.
И в Евангелии от Матфея таким финальным аккордом выступает так называемое «великое поручение», записанное в 28 главе.
То есть это прям финал-финал.
То есть необходимо идти к народам, крестить их и учить.
Минутку. Вот здесь у меня возникает, ну, серьезный логический диссонанс.
Так, давайте разберем.
Если книга, как мы только что установили, изначально написана для еврейской аудитории с постоянными ссылками на иудейскую традицию, ветхозаветные пророчества, законы Моисея, а почему финал внезапно требует идти ко всем народам?
К язычникам.
Да, то есть к язычникам звучит, как, не знаю, резкая смена курса на самой последней странице, словно автор вдруг передумал и решил так вот расширить аудиторию.
Что здесь действительно захватывает, так это понимание того, что перед нами вовсе не новая идея. Это не смена курса.
А что это тогда?
Это кульминация темы, которая была заложена прямо с первой страницы, но буквально с родословной Иисуса.
Родословные. Боже мой. Для современного человека это часто самая скучная часть древних текстов.
Да, многие просто пролистывают.
Точно. Список труднопроизносимых имен, которые хочется пропустить. Но ведь древние еврейские генеалогии создавались с очень конкретной целью. Они должны были подчеркнуть абсолютную чистоту израильского происхождения, верно?
Верно.
Это был такой, ну, паспорт, доказывающий статус и принадлежность к избранному народу. И, насколько мне известно, они включали исключительно мужчин.
Почти всегда, да.
А Матфей же с первых строк берет и ломает эту устоявшуюся систему.
Он не просто ее ломает, он, я бы сказал, мастерски ее перестраивает, используя математику и историю.
Математику?
Да. Во-первых, Матфей искусственно подгоняет генеалогию под периоды ровно по 14 поколений. От Авраама до Давида, затем до Вавилонского изгнания и от изгнания до Иисуса.
Ничего себе.
Чтобы достичь этой симметрии, он даже пропускает некоторые поколения, что, ну, легко заметить при сравнении с текстами Ветхого Завета.
А зачем такие сложности с числом 14? Почему нельзя было просто перечислить всех, как есть?
Потому что в древнееврейском языке буквы имели числовое значение. Это называется гематрия.
Ага, слышала о таком.
Имя Давид на иврите состоит из трех согласных. Далит, вав, далит. Их числовые значения 4, 6 и 4.
И в сумме это...
14.
Обалдеть.
Ровно 14. Матфей буквально вплетает имя главного царя Израиля в структуру времени, сигнализируя читателям, определенный исторический ритм завершен. Израиль веками ждал великого события, и вот время пришло. Во-вторых, и это самое поразительное, он включает в эту идеальную, выверенную царскую родословную четырех женщин.
И вот тут начинается самое интересное. Это же не просто женщины. Это женщины с, ну, максимально сложной репутацией. Фамарь, Раав, Руфь и вдова Урии.
Известная нам как Версавия.
Да, Версавия. Это похоже на то, как если бы современный политик, отчаянно желающий доказать свою безупречность и консервативность перед, ну, крайне правой аудиторией, намеренно выделил бы в своей официальной биографии самых спорных родственников родом из враждебных государств.
Да-да-да.
Это же чистой воды политическое самоубийство.
Именно этот шокирующий эффект ему и был нужен. Все эти женщины либо прямо были язычницами, либо, ну, неразрывно связаны с ними. Фамарь была хананиянкой, которая, согласно книге «Бытия», хитростью заставила Иуду признать свою неправоту.
Угу.
Раав тоже хананиянка, из Ерихона. И интересно, что в исторических хрониках ее история контрастирует с историей Ахана.
Ахана, напомните.
Ахан был из знатного еврейского колена, но он предал свой народ. Раав же была чужестранкой-язычницей, но проявила веру и спасла израильских разведчиков.
Потрясающий контраст.
Далее идет Руфь, муавитянка, а закон во Второзаконии, это 23 глава, там прямой речью запрещалось муавитянам входить в собрание Господне вплоть до 10-го поколения.
Ого, строго.
Тем не менее, она была принята, и, наконец, Версавия, которая была выдана замуж за хитиянина, иностранного наемника. То есть Матфей намеренно вписывает иностранную кровь в ДНК Мессии. И более того, он использует скрытую игру слов.
Я читала про этот метод. Кажется, это называется мидраш. Но для современного уха это звучит, ну, как подделка документов. Автор просто берет и меняет буквы в именах царей.
Понимаю, звучит странно, но для античного еврейского читателя это была вовсе не подделка, а очень уважаемый метод богословского толкования, тот самый мидраш.
То есть это было нормально?
Абсолютно. Матфей меняет буквально одну-две буквы в греческом написании имен. Так, например, злой царь Аммон, который правил всего 2 года, превращается в пророка Амоса.
Ага.
А царь Асав становится Асафом. Это известный псалмопевец. Этим изящным филологическим маневром Матфей делает теологическое заявление. Иисус является наследником не только политической царской линии, но также линии пророков и линии псалмов.
Вау, потрясающе. И эта тема стирания границ, она же пронизывает весь текст. Взять хотя бы тех же волхвов. Это же язычники-астрологи. По иудейским законам того времени астрология каралась смертью.
100%.
Но именно эти чужаки приходят поклониться истинному царю, в то время как Ирод Великий, эдомитянин, обращенный в иудаизм и считающийся царем иудейским, он ведет себя просто как языческий фараон в Египте, убивая младенцев.
Контраст выстроен безупречно. То есть политическая и религиозная элита демонстрируют полную слепоту, а аутсайдеры демонстрируют веру. Позже в тексте мы видим хананиянку или сирофиникиянку. Доктор Кеннер обращает внимание на одну деталь. Она принадлежала к правящему греческому классу.
Который исторически эксплуатировал сельскую местность.
Именно. И поэтому был презреем евреями. Но эта женщина элитного статуса, она смиряется, просит о помощи и публично признает Иисуса сыном Давида.
Но если старые границы между нациями рушатся, ну, логично спросить, как вообще человек должен был вступать в это новое сообщество? Это возвращает нас к великому поручению, к той самой команде крестить.
Верно.
И тут я опять не понимаю одного момента. Ритуальные купания были повсюду. Греки мылись в термах, сами иудеи постоянно совершали омовение в специальных бассейнах, миквах, ну, для поддержания ритуальной чистоты. Почему тогда действия Иоанна Крестителя вызвали такой грандиозный резонанс? Казалось бы, он просто делал то, что делали все.
Разница заключается в самом объекте крещения. Евреи того времени действительно практиковали крещение. Но они крестили исключительно язычников, когда те обращались в иудаизм.
А, вот оно что.
Да, это был акт очищения для тех, кто приходил извне. Революционность Иоанна в том, что он берет этот ритуал для чужаков и применяет его к самим евреям.
Ого!
Он прямо заявляет: «Не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам». Заставляя природного иудея проходить через обряд, предназначенный для язычника, Иоанн фактически уравнивает всех перед Богом. Происхождение больше ничего не решает.
То есть он взял их самую главную гордость, их родословную, и сказал, что она не имеет вообще раз никакого значения без личного покаяния. Это должно было звучать, ну, невероятно оскорбительно.
Очень оскорбительно. И если мы свяжем это с более широкой картиной, то увидим, как эта концепция достигает своего абсолютного пика.
Где именно?
К концу Евангелия формула крещения расширяется. Оно совершается во имя Отца, Сына и Святого Духа. Этому предшествует заявление Иисуса: «Мне дана всякая власть на небе и на земле». Более того, он заявляет: «Я с вами во все дни до скончания века».
А для человека с еврейским мышлением вездесущность – это же характеристика, принадлежащая исключительно Создателю?
Абсолютно. Поздние раввины даже использовали специальное имя для Бога – «маком», что буквально переводится как «место». Это подразумевает того, кто присутствует везде и всегда. И эта претензия на вездесущность, она заложена еще в первой главе, где Иисус назван Иммануилом, что значит «с нами Бог». То есть Иисус заявляет о своей божественности, принимая на себя атрибуты, которые принадлежат только Творцу.
Но признание такого абсолютного авторитета неминуемо ведет к необходимости подчиняться правилам этого авторитета.
Логично, да.
То есть к требованию учить соблюдать все повеленное. В Евангелии от Матфея собраны 5 великих речей Иисуса, которые исследователи часто сравнивают с 5 книгами Торы. И требования, которые там звучат к ученикам, откровенно пугают своей жестокостью.
Вы правы. Эти требования полностью разрушают привычные представления о комфорте и безопасности. Начинается все с банальной экономики.
Так.
Рыбаки, которых призывает Иисус, они не были нищими. Их ремесло приносило больше дохода, чем труд простых крестьян. Но они оставляют свой бизнес.
Просто бросают сеть и уходят.
Да. Далее следует отказ от социальной безопасности. Помните фразу «лисицы имеют норы, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Следовать за ним значит принять статус маргинала и беженца.
И иногда это звучит не просто жестко, а откровенно бесчеловечно. Меня всегда шокировал один эпизод, где человек просит разрешения сначала похоронить своего отца, а Иисус отвечает: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
Да, сильный момент.
Для современного слуха это звучит как призыв к, ну, полному бессердечию. Разве можно так обращаться с семьей в момент горя?
Чтобы понять всю тяжесть этих слов, необходимо осознать масштаб социальной жизни деревни первого века. В той культуре захоронение отца было не просто семейным делом. Это была абсолютная священная обязанность старшего сына.
И если он этого не делал?
Отказ от выполнения этого долга означал социальную смерть. Такого человека навсегда делали изгоем в своей собственной деревне. С ним просто переставали вести дела, его вычеркивали из общества.
Ничего себе.
И Иисус ставит следование за собою выше главной социальной обязанности того времени. Он требует преданности, которую еврейская традиция приписывала исключительно Богу. И стандарт абсолютен, вплоть до готовности взять свой крест, то есть быть готовым к позорной казни со стороны Рима.
И вот здесь возникает невероятный парадокс, который, честно говоря, сбивает с толку. Стандарт абсолютен. Планка поднята на недосягаемую высоту. Но если мы посмотрим на людей, которым поручено нести это безупречное учение в мир, они же с треском провалились.
Все до единого.
Да. В ночь перед казнью в Гефсиманском саду они просто уснули. А ведь это была ночь Пасхи, когда по закону полагалось бодрствовать.
Верно.
Когда пришли стражники, они разбежались. Петр отрекся с клятвами. Дошло до того, что нести крест Иисуса римлянам пришлось заставить вообще случайного прохожего Симона Киренеина. Никого из этих великих учеников там просто не оказалось.
И в этом, знаете, заключается суть парадокса благодати, который так часто упускают. Иуда, осознав свой провал, поверил, что прощения нет, отверг сам себя и повесился. Но посмотрите на реакцию Иисуса на провал остальных.
Угу.
Он не отвергает Петра, который искренне плачет о своем предательстве. Вместо того, чтобы набрать новую команду, ну, более совершенных, смелых и безупречных последователей, Иисус восстанавливает этих испуганных оступившихся людей. Именно эти обычные люди, познавшие всю глубину своего провала и силу радикального прощения, стали катализатором глобальной миссии.
Так что же все это значит? Как этот невозможный стандарт чистоты, соединенный с абсолютной благодатью, должен выглядеть в реальной жизни? Доктор Кинер предлагает вернуться в самое начало, к первой главе, где блестяще проиллюстрировано воплощение этих принципов на примере одного конкретного человека, чья история часто остается в тени.
Вы про Иосифа?
Да, я говорю об Иосифе, обрученном с Марией.
История Иосифа – это просто шедевр демонстрации праведности. Это живая иллюстрация сострадания и самоконтроля, о которых Иисус будет учить позже. И чтобы оценить масштаб его поступков, нужен контекст культуры галилейского обручения.
Расскажите.
Обручение длилось около года, и пара могла видеться только в присутствии компаньона. Возраст был юным, Иосифу, вероятно, было от 18 до 20 лет, а Марии где-то около 15. Юридически это уже считалось полноценным браком, который можно было расторгнуть только официальным разводом.
И вот Иосиф узнает, что Мария беременна.
Да.
По логике вещей, это измена. И тут в игру вступает римское право. В материалах упоминается закон Лейна Квинюм, то есть закон о сводничестве. Если я правильно понимаю, если муж знал об измене жены и не разводился с ней, его самого судили как сутенера, который поощряет разврат.
Абсолютно верно.
Для Иосифа публичный развод был бы самым безопасным и выгодным шагом. Он сохранил бы приданное, вернул выкуп, доказал бы свою непричастность к скандалу и отомстил бы за уничтоженную честь.
Именно так диктовала логика того времени. Но Иосиф выбирает совершенно иной, тихий бунт против жестокости системы.
Что он делает?
Он принимает решение о тайном разводе. Эта процедура предполагала присутствие всего двух свидетелей и выдачу документа, так называемого гет-сертификата о разводе. Это освободило бы Марию и спасло ее от пожизненного публичного позора.
Очень благородно.
Но затем, получив во сне откровение, Иосиф совершает еще более немыслимый поступок. Он решает жениться на ней, тем самым абсорбируя этот позор на себя.
Человек с безупречной репутацией добровольно взял на себя вину в каком-то громком скандале, позволив обществу уничтожить свое доброе имя, просто чтобы защитить кого-то другого. Ведь все соседи неизбежно решили бы, что именно Иосиф нарушил правила до свадьбы.
Конечно, так бы и подумали.
И текст упоминает еще одну деталь – невероятный самоконтроль. Молодожены обычно жили в небольшой пристройке к дому родителей жениха инсуля.
Угу.
Они находились в очень тесном физическом контакте каждый день. У них было законное право на супружескую близость, но они воздержались вплоть до рождения Иисуса. Это сознательный отказ от своих прав ради сохранения чести Мессии.
Это поднимает важный вопрос о самом пророчестве, на которое ссылается Матфей, объясняя рождение от девы. Те самые знаменитые слова из книги Исаии, глава 7, «Се дева во чреве приимет». Доктор Кинер подробно разбирает этот момент, потому что критики часто заявляют, что Матфей просто вырвал фразу из контекста.
Да, я часто это слышала.
Исторически пророчество Исаии относится к 8 веку до нашей эры. Исаия давал знак царю Ахазу о том, что враждебные цари Сирии и Израиля скоро падут. Знаком для Ахаза стало рождение ребенка самого пророка Магер-Шалал-Хашбаза.
Да, и вот на этом основании многие утверждают, что евангелист просто нашел удобную цитату и, ну, притянул ее за уши к истории Иисуса.
Но это показывает непонимание древней еврейской герменевтики. Матфей прекрасно знал первоначальный контекст. Он понимал то, о чем Исаия сам пишет в 8 и 9 главах. «Сами пророки и евдети — это лишь тени. Это локальные знамения, указывающие на далекое будущее, когда родится тот, кто будет назван Бог крепкий».
То есть это как многослойный пирог смыслов.
Да-да. И более того, концепция непорочного зачатия в Евангелии радикально отличается от языческих мифов.
Как именно?
Ну, в мифологии боги физически спускались и соблазняли женщин. Здесь же Творец вызывает жизнь исключительно своим словом. Точно так же, как он вызывал материю к существованию при сотворении мира.
Поразительно. Наше исследование ясно показывает одну фундаментальную вещь. Евангелие от Матфея – это далеко не скучный перечень древних религиозных правил. Это невероятно сложная, глубоко продуманная структура. Здесь сухая генеалогия используется как инструмент для сокрушения вековых расовых барьеров.
Именно так.
Привычный ритуал крещения становится заявлением о божественности. Невыполнимые стандарты ученичества растворяются в радикальном, всеобъемлющем прощении для тех, кто оступился. Само имя Иисус, как объясняется в первой главе, переводится как «тот, кто спасет свой народ от их грехов».
Угу.
И как показывает история готового нести чужой позор Иосифа и история испуганных учеников, эта помощь требуется абсолютно каждому.
Знаете, анализируя все это, полезно рассмотреть одну финальную мысль. Древние авторы, такие как Матфей, зашифровывали колоссальные социальные потрясения в, казалось бы, самых рутинных вещах. В списках имен, в брачных обычаях, в правилах о разводе.
Да.
Они опирались на культурный контекст своего времени, ожидая, что читатель поймет масштаб этих заявлений. Если это так, то какие из наших современных, самых понятных и очевидных текстов будут абсолютно неверно истолкованы через 2000 лет?
Ого!
Какие наши манифесты покажутся будущим поколениям скучными списками, просто потому что они забудут, как мы жили и чего мы боялись?
На этом вопросе наше сегодняшнее глубокое погружение в скрытые смыслы древних текстов подходит к концу. До новых встреч!